Такие исследования проводились по отдельным сектам, по отдельным методам воздействия. К сожалению, и все эти исследования, такие научные исследования, они дают очень такую яркую картину действительно негативного, деструктивного воздействия. К сожалению, существует очень серьезное ограничение в этих исследованиях. Они связаны с тем, что секты часто закрыты, они препятствуют объективному исследованию своей деятельности. И, кроме того, они нередко своих членов инструктируют, как им правильно, в кавычках правильно, отвечать на, например, какие-то анкеты социологические, как себя вести в присутствии исследователей. А мне недавно пришлось столкнуться, это было весной этого года, и я участвовал как эксперт в одном уголовном деле, связанном с одной из сект. И там возникла такая ситуация, когда первоначально ряд членов этой секты, буквально несколько человек, их пригласили в рамках этого уголовного дела для проведения такого глубинного исследования личности. В частности, для того, чтобы выяснить, какое воздействие оказало на личность пребывание в этой секте. И несколько человек, которые там побывали на таком исследовании, по результатам их исследований были получены очень яркие результаты и, в общем, вполне однозначные, которые говорили о том, что действительно идет речь о такой деформации личности, о деструкции личности, о внушении, в общем, таких деструктивных способов восприятия мира, поведения. Но там и у этой секты достаточно хорошие юристы и советчики, и они быстро им сказали, что нужно отказываться от этих исследований. Была дана команда, и все последующие члены этой секты, они от такого обследования отказались. И по закону они имеют на это право. Дело в том, что таким образом они пытались подорвать вот это следствие и выбить аргументы, выбить улики из рук следствия. Это как раз очень яркий показатель самой этой ситуации и, с одной стороны, тех трудностей, которые встают на пути этого исследования, зачастую, но, с другой стороны, показатель того, насколько они боятся такого исследования. Да, для саентологии это действительно одна из очень характерных черт, то есть это буквально крайняя степень ненависти к психологам и психиатрам. Во-первых, это, конечно, связано с личной историей основателя этой секты Хаббарда, который в свое время был признан психиатрами больным и лечился психиатрически. И, соответственно, что может сказать психически больной о обученных специалистах, профессионалах, которые его лечат? Конечно, он испытывает при таких заболеваниях, которые были у него, они испытывают к ним ненависть, собственно, как ко всем людям, которые как к ним относятся критически, не только к психологам и психиатрам. И при этом они ведут международные кампании, целенаправленные против психиатрии. Они психиатров и психиатрию обвиняют в самых страшных преступлениях и, собственно, формируют много фальшивок против них. И это для них, враги номер один, те и другие. Но дело в том, что это просто, прежде всего, представители научных дисциплин, научных практических дисциплин, которые как раз могут очень многое сказать о тех методах, которые используются в сектах, и о качествах тех личностей, которые эти секты возглавляют. Да, я могу сказать, что я сам лично с этим сталкивался. Саентологи 4 раза писали письма в руководство университета, в котором я работаю, с требованием меня уволить как позор российской науки. Но единственным основанием для объявления меня позором российской науки было то, что я писал критические аналитические статьи по саентологии.
То есть вас фактически обвиняли в лженауке только на том основании, что вы посмели критиковать саентологию.
Да, но я могу сказать, что у меня был опыт беседа с одним из высокопоставленных саентологов, это Лаюш Фрицлав, венгер, в свое время он возглавлял направление особого отдела саентологического по России. То есть вот он был так, особистом по России в саентологии. И в 97 году, как раз ровно 10 лет назад, это было в августе 97 года, здесь, в Петербурге, я вместе с моим коллегой Александром Скородумовым ходил вот как раз в Центр Дианетики, и ну, там, на встречу с дамой, которая у них заведовала связями с общественностью. И там оказался Лаюш Фрицлав. И в беседе, сам, как только я представился, он сразу, можно сказать, напал на меня, он сразу стал кричать и говорить, какое вы имеете право критиковать саентологию, которая так много добра желает людям. Когда он сделал небольшую паузу в своей речи, я ему спросил, если я вас правильно понял, господин Фрицлав, вы хотите сказать, что саентологию нельзя критиковать никому, никогда, нигде, ни по какому поводу, ни на каком основании, ни в связи с чем, ну, ни с чем, да? И только потому, что саентологи так хотят. Он мне не ответил на этот вопрос. Он сделал паузу и понес свой магнитофонную запись дальше. В смысле, юридического давления, и не только юридического, но известно немало историй, которые связаны с деятельностью той же церкви саентологии в Соединенных Штатах, которая своих критиков преследовала настолько, что они вынуждены были покидать пределы Соединенных Штатов. И известна история того же Джерри Армстронга, бывшего личного секретаря Хаббарда, который работал с его архивами. Но когда он познакомился, то есть имел доступ, так сказать, к самым таким интимным тайнам церкви саентологии, когда он с ними познакомился и понял, какое это мошенничество и что за личность такой сам Хаббард, а он решил опубликовать эти свои открытия. Это было середина 80-х годов. И с тех пор, это уже 20 лет, он находится в бегах. Сначала он уехал в Канаду, но вот несколько лет назад, я лично с ним встречался в 2001 году в Нижнем Новгороде, он приезжал сюда на конференцию в Россию, но не один раз он сюда приезжал. И он вынужден был уже из Канады уехать в Европу, потому что только европейское законодательство позволяло ему хоть в какой-то степени надеяться на защиту от преследований со стороны церкви саентологии. И никакие правозащитные организации нигде этот совершенно чудовищный пример преследования человека за его убеждения на щит не поднимали. Так вот, вопрос о позиции правозащитников в этом вопросе, роль правозащитников в этом вопросе действительно в этой проблеме, действительно довольно интересная и зачастую странная. И я сразу хочу сказать, что я считаю, конечно, необходимым, чтобы существовала та или иная форма правозащитного движения, потому что защищать права действительно необходимо. И это функция, которую должно выполнять не только государство, должно выполнять и общество. Но дело в том, что защита прав, свобод людей – это, в общем-то, забота всего общества в целом, каждого гражданина. А, к сожалению, получается так, что это становится некой профессией и в определенном отношении такой деятельностью, которая приобретает тоже характер сектантства.
То есть люди на этом деньги зарабатывают?
Ну, кто там что зарабатывает, это, так сказать, каждый раз... Я не буду об этом говорить, кто там престиж, кто самоудовлетворение, кто еще что, да. И мне кажется, зачастую это приобретает такой самодавляющий характер, когда, в общем, не знаю, там, кроме того, ведь права, свобода, они существуют, опять-таки, не сами по себе, да, там, для чего-то, вот. И они никогда не являются абстрактными в реальности. А вот такая абстрактная защита абстрактных прав и свобод, она приводит к тому, что этой риторикой как раз очень удобно дается пользоваться этим же сектам. То есть они хорошо поймали вот эту волну, формальную сторону защиты прав личности, прав, свобод гражданина, и хорошо устроились в роли преследуемых, обиженных, тем, кому затыкают рты и так далее. Хотя речь идет о том, что их критикуют за вполне определенные вещи, там, за мошенничество, за обман, там, за манипулирование, за насилие психологическое. Вот здесь происходит действительно, есть определенные факты, скажем, определенные наблюдения. Один из моих коллег занимался так углубленно этой проблемой, и он проследил определенные аспекты деятельности вот нашего российского правозащитного движения и обнаружил действительно определенные смычки как бы вот, пиаровской линии сектантов и вот правозащитного движения. Я думаю, что это, кстати, к сожалению, довольно логично и довольно закономерно, потому что одни в друг друге в определенной степени заинтересованы. Ну, одни потому что, в общем, могут неплохо заплатить, да? Ну и кроме того, могут дать себя в качестве, так сказать, объекта защиты, да? Кого-то же надо защищать, чтобы свою деятельность оправдывать. И мне кажется, что здесь еще определенная вот стыковка, я бы сказал, некая психологическая, так сказать, происходит. То есть некоторые линии, некоторые особенности восприятия мира у них оказывается общими. Соответственно, известная история, как раз хочу привести пример тоже из своей практики, это была с Аум Синрикё. Есть такая независимая психиатрическая ассоциация, которая одновременно является вроде как профессиональной и с другой стороны правозащитной организацией. Но они себя так позиционируют. То есть они как бы представляют правозащитную линию среди профессиональных психиатров. И вот в 95-м году, еще до того, как был известный террористический акт в токийском метро, где был распылен газ зарин, они провели экспертизу, такую, я не знаю, как, кто и как им заказывал эту экспертизу, членов секты Аум Синрикё. И они эту экспертизу опубликовали в своем независимом психиатрическом журнале. И в этой экспертизе написали, что вообще в этой секте все замечательно, все хорошо, там духовно развиваются. Люди, которые имели психологические проблемы до вступления в эту секту, пребывая в ней, обрели душевное равновесие, спокойствие и стали вообще замечательными, полноценными личностями. Там была даже вообще просто чудовищная фраза. В комментариях к этим выводам авторы ее написали, что вообще бы всем бы психологам туда бы вступить бы, в эту секту. Ну, они не секту, а вот эту организацию Аум Синрикё. Эта экспертиза была опубликована буквально, не знаю, за месяц, за два до того, как произошли вот эта, так сказать, попытка массового убийства в токийском метро. И когда потом в ходе следствия было выяснено, что этой сектой было совершена целая серия убийств, в общей сложности, по-моему, больше десятка людей были убиты, это помимо тех, кто погиб в токийском метро, а там ведь погибло 12 человек, и несколько тысяч человек получили отравление.
По-моему,
5 тысяч. Да. Кроме того, они просто своих противников, своих критиков, они убили же целую семью японского журналиста вместе с маленькими детьми, только за то, что он писал критические статьи о них. Это они написали экспертизу о том, что это группа, где люди достигают зрелости духовного, душевного здоровья, и давайте все туда вступим. Они потом публиковали в своем журнале материал большой, такой пропагандистский, пиаровский, который был подготовлен одной из сект. Секты, кстати, вот это «Дети Бога, семья любви» Дэвида Берга, да. Этот был такой специально такой пресс-релиз, ну, большой объемный такой документ, не пресс-релиз, а такой специальный документ, в котором была попытка дискредитации концепции, научной концепции психологического воздействия в сектах. Они ее опубликовали. При этом была опубликована она под рубрикой, под фронтальным, фасадным названием этой организации, то есть там не было написано, что это вот «Дети Бога, семья любви». Там просто другое название этой секты было употреблено, что фактически является. То есть речь шла о документе от имени организации, которая сама в этом обвинялась и на этом неоднократно ловилась, да? И они предоставили ей страницы журнала и не один раз. И таких примеров немало. То есть фактически выступали рупором